Братья и сестры, вместе с вами хотелось прочитать текст Священного Писания. Послание к Титу, 2 глава, 11, 12 и 13 стихи. Послание апостола Павла к Титу, 2 глава, с 11 по 13 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Дорогие братья и сестры, я напомню, что мы уже не первый раз говорим с вами о послании к Титу, и очень коротко напомню исторический, как бы, контекст этого послания. Апостол Павел пишет это письмо своему сотруднику, своему духовному сыну, верному своему соратнику Титу, которого он оставил на острове Крите для того, чтобы тот закончил дело благовестия, которое они начинали вместе. И под заканчиванием этого дела апостол Павел имеет устройство церквей и рукоположение служителей. Но задача Тита была усложнена тем, что на этом острове жили достаточно непростые люди. О них написано, что они были по своей натуре людьми, склонными ко лжи, людьми, склонными к злости и людьми, склонными к лени. Друзья, и вот среди таких людей приходилось трудиться апостолу Павлу, а потом остаться и Титу. И мы с вами говорили в прошлый раз о том, что влияние мирского характера этого народа, оно оказывалось и на церковь. И в церкви тоже находились люди, которые подвергались вот этому влиянию, да, и в церкви доставляли некоторые проблемы. Тем не менее, апостол Павел предлагает Титу закончить дело устройства церкви на этом острове. И это, конечно, очень интересно, оно наполняет нас с вами надеждой на то, что и в наших местностях тоже церковь может быть устроена, и церковь может быть здравой. И вот тут написано, друзья, о том, что явилась Божья благодать. Апостол Павел говорит Титу о том, что не ты один делаешь и не своими силами совершаешь, ибо явилась Божья благодать. Она совершает. Почему я оставил тебе такое повеление? Почему такую сложную задачу перед тобой поставил? Потому что есть Божья благодать. Друзья, очень часто в нашей жизни мы унываем перед лицом каких-то трудностей. И действительно стоило бы унывать, если бы не Божья благодать, да, друзья? Ведь Божья благодать, она способна на многое. Когда мы с вами живем, и нам предстоит какое-то дело, и мы думаем, что у нас нет на это сил, то, в общем-то, так оно и есть. Но явилась Божья благодать, и она способна помочь нам, и она способна сделать то, о чем мы даже никогда и не задумывались. Друзья, я хотел бы немножко порассуждать об этом отрывке. Посмотрите, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Здесь слово «всех» как бы подчеркивается. Почему? Да потому что, друзья, Титу нужно было услышать это слово. Именно для всех. Я представляю себя на месте этого человека, я бы сказал: «Павел, где ты меня оставил? Тут такие люди, они злые звери, они лжецы, они утробы ленивые, с ними невозможно разговаривать». А Павел говорит: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей». То есть и эти злые звери, утробы ленивые, и вот эти люди, они могут быть обращены к Богу, потому что явилась Божья благодать. Друзья, и это очень важно для нас с вами помнить, что Божья благодать, она способна на то, о чем мы даже не догадываемся, о чем мы даже и не подозреваем. Нам кажется, что Божья благодать имеет какое-то ограничение в действии, но на самом деле у нее нет ограничения, она спасительная, она способна изменять даже таких людей, о которых другой человек никогда в жизни не скажет, что он может быть верующий или что он может быть изменен. Друзья, я думаю, что каждый из нас может десятки примеров назвать людей, про которых никогда в жизни вы не думали, что они были бы спасены. Как-то в лагере, я уже рассказывал, мы показали подросткам слайд-фильм, на котором показывали две картинки. Ну, их было много, но они шли попарно. На первой картинке была фотография человека, который жил в этом мире, может быть, бомжевал, может быть, пил, может быть, в каких-то грехах еще пребывал. Второй картинки – это же фотография после его обращения. И картинка вторая, она плавно вытекала из первой. Друзья, и было много картинок, про которые люди говорили, дети, это неправда. Со мной стоял один брат-служитель, и он говорит, я не верю, что так может быть. То есть картинка первая и картинка вторая, то есть лицо первое, лицо второе, отличалось друг от друга настолько сильно, что люди не верили, что это реально. Благодать Божия, она меняет любого человека, друзья. Но это про кого-то. А вот про нашу с вами жизнь. Мы знаем самих себя, мы, может быть, видим своих себя, свои проблемы, свои переживания. Она может быть в нашей жизни спасительная. Или, может быть, мы верим, что Божья благодать спасительная для кого-то, для какого-то человека, но спасительная ли она для меня? Может ли в моей жизни Божья благодать подействовать таким образом, что я буду радоваться о спасении? Или о спасении вечном, или о спасении из какой-то трудной ситуации? Друзья, спасительное для всех человеков. Хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что Божья благодать, она имеет огромную силу. И Павел не зря Титу об этом напоминает. Тит об этом знал. Тит был верующим человеком, он был служителем, он прекрасно знал о Божьей благодати. Но когда он оказался в местности, где он был окружен людьми достаточно трудными, Павлу пришлось напомнить ему об этом. Тит, не забывай о Божьей благодати, она же есть Божья благодать, она же существует, она же явилась, она же не исчезла, она же не мимолетно пришла, она не пришла и ушла, она проявилась, то есть она стала видна и явна. И Титу это нужно было слово. Друзья, больше внимания хотел обратить на следующие мысли из этого отрывка. Научающая. Друзья, вот на это слово хотела бы чуть-чуть подзадержаться. Благодать Божия, она не только спасает нас с вами, она нас и учит. Ну, вы знаете, я люблю читать книги и люблю читать о авторах книг. И вот какое-то время назад узнал удивительнейшую историю. Эта сама история, она достойна книги. И вот я расскажу, и кто-то скажет, это выдумка. Но это абсолютная правда. Хотя история такая хрестоматийная для стандартного рассказа. Ну, в чем суть истории? Жило два друга, два мальчика, учились в одном классе, очень сильно дружили между собой. Когда подросли, то получилось, это было начало 20 века, после революции сразу, 20-е годы, 20, может быть, 5-е, я точно не знаю, но примерно в это время. И когда они подросли, то после окончания школы их пути разошлись, и они друг друга потеряли. В то время не было соцсетей, телефонов, и люди, разделенные между собой, часто не виделись годами. И вот этот один из мальчиков, он стал следователем уголовного розыска. Работал, и в их местности объявился очень опасный бандит. Ну, я говорю, рассказываю, как будто фильм какой-то рассказываю. Но на самом деле так и было, на самом деле. Опасный бандит. И многие годы его пытались поймать. И однажды его поймали. У него была кличка Красавчик, вот этого бандита. И однажды его поймали. И именно вот этот следователь, о котором я рассказывал, именно он... Друг, вот этот человек, он поймал этого бандита. И когда он его поймал, оказалось, что он и есть этот, его друг. И они встретились, друг друга узнали. И он его арестовывает, а они близкие друзья. И вот что в этой ситуации делать? Тот провинился достаточно серьезно в свое время. Много беды наделал. Поэтому арест, поэтому суд. И этого человека приговаривают к длительному тюремному заключению. Но в то время, когда еще вот советская власть, она не так сильно устоялась, и законы еще были не утверждены до конца, там было такое, ну, как бы, ну, разные лазейки были. И вот этот вот следователь, да, он написал ходатайство об освобождении этого человека под свою поруку. Это ходатайство ходило, а он его подкреплял разными там другими ходатайствами, и в конечном итоге его ходатайство было удовлетворено. И этого человека освобождают под поруки вот этого следователя. Когда они встречаются вместе, тот бандит говорит ему, ну спасибо, что ты меня вытащил. А тот говорит, нет, я тебя вытащил, но ты жить будешь со мной. И он в течение нескольких лет жил вместе с этим человеком. По-моему, он даже ушел с работы, если не ошибаюсь, чтобы посвятить свое время вот этому человеку. Этот человек изменился. Этот человек оставил свои вот эти бандитские пути, и когда он действительно стал другим человеком, он написал книгу. Она называется «Зеленый фургон». Может быть, кто-то слышал про нее. Она написана как раз про него. Как раз про него. Про свою жизнь. А второй человек тоже, кстати, стал писателем. Вот. Известным очень. Написал тоже известные книги разные. Например, про Остапа Бендера он написал. Вот. Это вот один из... Это Петров, это Ильфа Петров. От Петров это тот, который вот следователем был. Вот такая удивительная история. Друзья, я к чему это говорю? Он говорит, спасибо, что ты меня вытащил. Вот это яркий момент. Он говорит, нет, недостаточно, что я тебя вытащил. Я тебе научу теперь жить по-другому. Друзья, вот очень часто мы с вами как бы останавливаемся вот на этом этапе. Бог нас спас, слава Богу, друзья, но Бог нас не только спас. Он не желает нас просто спасти, Он желает продолжать работать с нами. И поэтому апостол Павел говорит Титу, она, это благодать спасающая и это благодать научающая. Она продолжает свою работу. И она до тех пор будет работать, пока ты новую книгу не напишешь, да, пока ты другим человеком не станешь, новым автором. И эта мысль, друзья, она была очень нужна Титу, потому что Тит, возможно, не верил в то, что вот эти критяне, которые всегда лжецы, звери злые, утробы ленивые, они смогут научиться быть другими. Ну ладно быть спасенными, ладно, но другими научиться быть, смогут они или нет? И Павел говорит, ну ведь благодать Божия явилась, она же научающая, но ты не сможешь научить Тит, у тебя не получится, даже у целой... как бы системы не получится, а у благодати Божьей получится научить. Потому что благодать Божья научающая нас. Друзья, это не быстрый процесс. Спасает нас Бог сразу, мы покаялись, мы попросили прощения, и Бог нам дает свое спасение, но процесс обучения, он проходит долгое время. Тем не менее, он идет, этот процесс обучения. Я хотел бы отметить еще очень важную мысль, друзья, что учит именно благодать. Учит именно благодать. Вот послание к евреям, давайте вот я прочитаю вам два текста, и мы их сравним. Послание к евреям, 7 глава, 9 стих. Прошу прощения, 19. Евреям 7, 19. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Закон ничего не довел до совершенства. Поэтому вводится лучшая надежда, потому что закон не довел. 1 Иоанна, 4 глава, 17 стих. Давайте сравним. 1 Иоанна 4, 17. Написано. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, и потому что поступаем в мире этом, как он». Давайте еще раз сравним. Смотрите. Евреям 7, 19. «Закон ничего не довел до совершенства». Иоанна 4, 17. «Любовь до того совершенства достигает в нас». Так можно человека до совершенства довести или нет? Можно, но закон не может это сделать. Друзья, закон, у него была своя функция, у него были свои обязанности какие-то, да, он должен был ко Христу подвести, сохранить чистоту народа и так далее, отвести от идолов и привести их к Богу. Друзья, но закон, написанный самим Богом, не смог ничего сделать и довести до совершенства. И поэтому нужна была новая надежда. И эта новая надежда, она была явлена в Иисусе Христе. И эта новая надежда называется благодать. И написано, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. И любовь есть совокупное совершенство. И написано, и любовью, вот этой благодатью Божией, мы достигаем совершенства. Удивительно, друзья. Вот эти критяне, всегда лжецы, звери злые, утробы ленивые. Друзья, как их можно привести к новой жизни? Как их можно научить новому? Ну ладно, спасти, простить им грехи. Это Божья милость, Христос умер на кресте, и Христос за нас все грехи понес, и поэтому мы спасаемся Его жертвою. Но как перестать быть таким, как ты есть на самом деле? Как стать другим совершенно? Как научиться быть другим? Так Божья благодать есть. Она научает. Друзья, я читал статью про нашу тюремную систему, да, в России. Сейчас вот в России находится в тюрьме, ну, наверное, рекордное количество людей со времен как бы Советского Союза. То есть очень много людей. До 98% переговоров в России, они обвинительные. До 98%. Друзья, сейчас огромное количество людей находится в тюрьмах. И как мы, ну и тюрьмы сейчас, они совершенные, ограда, там, я не знаю, всякая техника, какие-то методы. Сейчас много всяких способов используют для того, чтобы перевоспитать этих людей. Друзья, что-то меняется или нет? Вот человек, который попадает в эту систему, ну насколько сильно он меняется? Можем ли мы сказать, что общество улучшилось после того, как вот эти системы заработали? Ну, без них невозможно, конечно, но с другой стороны, ситуация не меняется. Друзья, здесь написано, именно благодать, научающая нас, она учит. Закон не может научить. Невозможно заставить человека быть другим. Возможно, его научить быть другим. Давайте вспомним свою жизнь. Что на нашу жизнь больше влияния произвело? Когда мы самые сильные уроки в нашей жизни получали? Когда наши самые сильные изменения в нашей жизни были? Когда мы соприкасались с Божьей благодатью? Она бывает строгая благодать, она бывает милующая, она бывает разная, но у нее есть одно свойство – это Божья благодать, которая способна переучивать даже таких людей, как кретяне, звери злые, утробы ленивые. Друзья, это очень важно. В древности, ну не в древности, может, я прошу прощения, не в древности, но пару столетий назад или около 100 лет назад один известный человек написал песню, которую до сих пор все поют христиане. Как она называется? «О благодать спасен тобой». Да? «О благодать». Не закон, там, не что-то другое. Именно благодать. Сколько ему говорили, сколько его угрожали, сколько ему, может быть, но именно благодать Божия смогла его и спасти, и научить, и сделать другим человеком. Друзья, это очень важная мысль, что даже таких, как кретяне, способны переучивать Божия благодать, научающая нас. Здесь очень важная мысль, друзья, что в 11 стихе написано «спасительное для всех человеков». То есть, как бы мы уже спасены, и поэтому эта мысль относится к другим, спасительное для всех человеков. Но а вот про научание, кого написано? Научающее нас, научающее, нас научающее. Друзья, апостол Павел себя включает в это число, хотя он не кретянин, он не житель Крита, он не имеет вот этих качеств, всегда лжецы, там, звери злые, утробы ленивые, но он говорит, и что и меня тоже должна учить Божья благодать. Я тоже в этом числе. Может быть, кто-то услышал эту мысль, что Божья благодать, она нас учит, она способна нас менять, и кто-то считает, и послушал, говорит, о, хорошая мысль, неплохо бы моего соседа Божья благодать научила вот этому или вот этому. Или неплохо вот ту сестру бы Божья благодать она научила. Хорошо, Денис сказал, а то я уже отчаялась, что вот этот брат когда-нибудь изменится. Ну ничего, Божья благодать на него тоже может подействовать, и дай Бог, когда-нибудь она его изменит. Друзья, но когда речь идет про научение, апостол Павел пишет «научающее нас». То есть и меня тоже. И я убежден, друзья, в том, что Божья благодать, она и Павла учила. Павел сам кого хочет, может научить, да? Но если бы мы спросили апостола Павла уже, может быть, в завершении его жизни, когда он уже был величайшим апостолом, когда через его жизнь благодать много сделала, и мы бы спросили, Павел, а вот прошел месяц, тебя чему-то Божья благодать научила или нет? И я уверен, что Павел бы не сказал, знаешь, Денис, меня уже нечем учить. Я уже такой вот, что меня Божья благодать уже всему научила 20 лет назад. Сейчас просто живу. Конечно, нет, друзья. Однозначно Божья благодать и его учила. И ему доставляла уроки. И поэтому он и пишет «научающие нас». «Научающие нас». Друзья, какие уроки мы обретаем, друзья, из Божьей благодати? Чему нас учит Божья благодать? Какие уроки мы изучили за последнюю неделю или за последний месяц, когда мы соприкасались с Божьей благодатью, друзья? Как мы этому учимся? Это очень важные вопросы, очень важные уроки для нас. Давайте мы, во-первых, отметим, что Божья благодать, она способна научать нас. Мы иногда думаем о себе, что мы уже все, уже можно крест на нас поставить, но нет, Божья благодать нас учит, она меняет нас, она нас ведет путем совершенства. И второй вопрос, а чему мы учимся? Давайте зададим этот вопрос самим себе. И я уверен, друзья, уверен, что любые обстоятельства нашей жизни, и радостные, и грустные, и скорбные, и торжествующие, они являются средством обучения. И мы прошли урок, и мы научились чему-то, потому что Божья благодать, она нас учит. Друзья, идем дальше. Чему нас учит Божья благодать? Чему? Мы поговорили о том, что она спасительная Божья благодать, она нас учит, она способна учить, закон не способен, благодать способна, она учит нас. А чему она учит конкретно из этого текста? Я отмечу два момента. Первый, она нас учит, аж жить, ожидая пришествия. Вот Божья благодать учит нас жить, ожидая пришествия. Написано, научающая нас, чтобы мы жили, ожидая упования, пришествия. Но я вот так бы сократил и убрал. Учит нас, чтобы мы жили, ожидая пришествия. У нас сейчас были курсы в Апшеронске. И на этих курсах есть один брат. Но он не преподаватель, не ученик. Он живет в городе Апшеронске. Очень хороший, у него многодетная семья, уже все выросли, уже все взрослые, все свои дети, он уже, ему около 60 лет. И сколько я помню себя на курсах, один раз за курсы, за эти две недели, он нас приглашает к себе. Мы идем к нему в гости, общаемся, интересные разговоры, у него насыщенная жизнь, веселый, жизнерадостный человек. В этом году я прихожу в воскресенье на собрание, он сидит рядом со мной, поприветствовались, поговорили, как дела, все хорошо, разошлись. Вечером я нахожусь в городе Хадыженске на собрании, и Сергей Бочкала мне пишет сообщение: «Денис, пожалуйста, приедь на собрание к нам». У них разница во времени в час. В Хадыженске в 5 начинается, а в Апшеронске в 6. И поэтому я бы успел искать проповедь в Хадыженске и переехать в Апшеронск. И он пишет: «Пожалуйста, приедь к нам, Валера умер». Вот этот человек. Я сначала не понял, я думаю, как это? Прочитал смс-ку два или три раза. Я пишу, что случилось? Он пишет, я не знаю, и еду к ним. Ну, к этой семье. Друзья, вы знаете, я был настолько потрясен человеком, вот, который вот только что, часа три назад я с ним сидел рядом, и мы общались, четыре часа назад. Абсолютно нормальный человек, и вдруг он, и теперь уже нет его. Это было потрясение. Я передал брату, который рядом со мной сидел, он тоже, конечно, сначала не поверил, перезвонил, переуточнил, все то же самое, информация подтвердилась. И когда мы вернулись в Апшеронск, конечно, в церкви вот такое недоумение, в таком состоянии, понятно, горестно находится. И на эту тему мы беседовали несколько раз с разными верующими. И вот один брат мне рассказывает, говорит, вот я еду на собрание, а этот брат Валера, он жил недалеко от дома молитвы, они пешком ходили. И вот я еду на собрание и смотрю, они идут. Они идут, и я им помахал, и они мне помахали. И я не думал, что они, все, мы больше никогда не увидимся. Я не думал об этом. Один брат ко мне подходит, говорит, ты знаешь, мы с этим братом немножко повздорили с Валерой. И я, говорит, так благодарен Богу, что три дня назад мы с ним помирились. Я, говорит, если бы этого не было, как бы я сейчас жил? Но Валера нет, ему 60 лет. Дети его рассказывают. Одна сестра, его дочка, она приехала посетить своего папу. И вот она, в пятницу, в субботу там была, а в воскресенье он умер. И они говорят, как хорошо, что мы приехали посетить отца. Друзья, и вот знаете, я слушаю вот эти свидетели, вот одного свидетельства, второго, третьего, и себя вспоминаю, вот я с ним встретился, с этим человеком, он ко мне подошел, приветствует, Денис, как дела? А вы знаете, получилось так, что я приехал на собрание, и надо было сориентироваться с проповедниками, потому что многие разъехались, и надо было найти проповедников на это собрание, меня Сергей Бочкала попросил. И я думал, кого бы из курсантов попросить проповедовать, и как бы вот Валера подошел, и в это время как бы не очень было уместно, понимаете, да? Но тем не менее, он старше меня, и я решил все-таки оказать ему уважение, и мы с ним пообщались. И я думаю, слава Богу, что мы с ним пообщались, это же последняя встреча. Как бы я себя чувствовал, я сказал, извини, и все, и потом. Друзья, и вот свидетельство об этом человеке, люди вспоминают, говорят, как хорошо, что мы успели. А ведь казалось, впереди еще, ему 60 лет, он здоровый, взрослый человек, не болел, ничего у него не было, друзья. Оказывается, у него был рак щитовидной железы. Он об этом даже не знал. Когда сделали вскрытие, рак щитовидной железы, после собрания он прилег отдохнуть, встал, своей жене говорит, пойдем выпьем чаю, пошел к чайнику и упал и умер. Все, сразу. И люди говорят, как хорошо, что мы не успели сделать вот это, успели бы сделать вот это. Друзья, ожидание того или понимание того, что эта жизнь когда-то закончится, она нас по-другому совершенно направляет нашу жизнь. Согласитесь, друзья, да? Вот Божья благодать нас учит жить в ожидании вечности. Да, абсолютно, да. Вот, никто даже не подозревал. Вот так вот. Друзья, учит нас жить в ожидании вечности. Учит нас жить, понимая того, что каждый день он может быть последним. И это не горестно, это не уныние такое, это просто определенная корректировка нашей жизни. Божья благодать нас этому учит. И когда мы, друзья, об этом забываем, Божья благодать нам об этом напоминает. И это действительно Божья благодать. Это действительно Божья благодать. Я пообщался с сыном этого брата, и он говорит, ты знаешь, это первый человек, который на небе живет. Небо стало ближе мне, потому что там живет тот, который мне дорог. Ближе стало небо. У моего друга хорошего, у него умерла жена в молодом возрасте, и он сам инвалид. И я ему говорю, ну он похоронил жену, я говорю, переезжай к нам в Ейск. Чего ты будешь жить один? Здесь хоть как-то мы тебе поможем. А он говорит, куда я уеду от своей могилы? Куда я уеду? Похоронил жену, я, говорит, не смогу уехать. И вот та же самая здесь мысль, он говорит, там небо, там мой отец. Все, ближе стало, стало ближе. Друзья, Божья благодать нас, вот она нас, она в чем благодать? Почему она хороша? Она нам напоминает, учит нас. Ты не забывай, друг, не забывай, что скоро Христос придет. Не забывай, что скоро вечность. Ты об этом помни. Мы вот в своей суете, в своей жизни как бы забыли, отвлеклись на что-то другое, какие-то другие проблемы нас больше одолели, мы забыли про небо. И тут Божья благодать через какое-то событие научила нас, напомнила, друг. А ты не забыл о вечности-то? Не забыл? Почему, друзья, на всех древних храмах было написано «Моменто море»? Переводится как «Помни о смерти». Почему? Это Божья благодать нам напоминает об этом. А ты не забудь о самом главном в своей жизни. Друзья, второе, чему нас учит Божья благодать, и я буду заканчивать. Она нас учит жить в нынешнем веке. Написано, смотрите, научающая нас, чтобы мы жили в нынешнем веке. Так написано. Жили в нынешнем веке. Друзья, про нынешний век часто все говорят плохо. Согласитесь, да? Вот развращение, вот кризис. Люди злые, все плохо, вот раньше было хорошо, вот то время было хорошо, или вот там хорошо, или вот там, а вот у нас, или там. Друзья, вот Божья благодать, она учит нас жить в нынешнем веке, в нынешних условиях, в нынешнем положении, в нынешнем материальном или другом положении. Она нас учит жить. Друзья, даже психологи говорят, что люди... Большинство людей, ну 90%, они не живут в настоящем. Они живут или в будущем, мечтая, что когда-нибудь все изменится, или в прошлом, ностальгируя о том, как было хорошо раньше. А в настоящем им некомфортно, в настоящем им неуютно, в настоящем им плохо. Друзья, а вот благодать Божия, она учит нас жить в нынешнем веке. Я уже рассказывал этот пример, но расскажу еще раз, потому что этот пример получил некоторое продолжение. 14 февраля этого года, 2018, в Америке скончался один человек. Его зовут Алексей, ну или Леонид, как бы у него два таких, Светлов фамилия. Когда-то я про него вам рассказывал, потому что я однажды с ним встретился. Я мечтал с ним встретиться, даже Богу помолился, чтобы с ним встретиться. И Бог так устроил нашу встречу. Он пришел на собрание, где я был, и мне сказали, вот это Светлов. И я к нему подошел, и мы с ним познакомились, и даже сфотографировались. Чем этот человек интересен? Тем, что этот человек вместе с Александром Солженицыным сидел в ГУЛАГе. И про него написана книга, называется «Один день Ивана Денисовича». Точнее, книга не про него, а про Ивана Денисовича, но рядом с Иваном Денисовичем сидел вот этот Лешка Баптист. Так написано в книге «Лешка Баптист». Так написано. И вот Солженицын о нем свидетельствует. И он свидетельствует о нем о том, что он жил в этих жутчайших условиях, в этих трудных обстоятельствах. Он жил и жил по-настоящему. Во-первых, он радовался жизни. Во-вторых, он помогал другим людям. В-третьих, он не унывал, а имел общение с Богом и со своими братьями и сестрами. И в-четвертых, он имел способность утешать тех людей, которые находятся там. И когда ему говорили, Лешка, где ты эти силы берешь? Он говорил, что у Бога. Кстати, перечитайте эту книгу, может быть, сегодня придете домой. Небольшой рассказ, повесть «Один день Ивана Денисовича». И посмотрите, об этом человеке там сказано, об этом Лешке Баптисте. Он умер 14 февраля, вот совсем недавно, в этом году, в этом месяце. Друзья, вот он находился в жутких условиях. Благодать Божия, научающая жить в нынешнем веке. Вот нынешний век вот такой. Вот его нынешний век, это были сталинские репрессии, это был ГУЛАГ, это была пайка голодная, это были промерзающие стены, это были тяжеленная работа на холоде. Друзья, наш век другой. Кто-то скажет, я живу в веке, где у меня, может быть, нужда финансовая. Кто-то скажет, а я живу в веке, где у меня здоровья нет. Кто-то скажет, а у меня скорби в семье переживания. Кто-то еще скажет. Кто-то скажет, а вот я живу вот там, где у меня условия физически трудные, где дома нет или еще что-то. Друзья, но благодать Божия, она способна нас научить жить в нынешнем веке. Вот в таких условиях научить жить. Друзья, вот это слово, которое научить жить здесь написано, это не, знаете, не в смысле существовать. То есть, как бы мы все умеем существовать, а научить жить полной, настоящей, радостной жизнью. Вот в этих обстоятельствах, где мы находимся. И на это способна, друзья, Божья благодать. Она способна с этому научить. И она способна нас научить жить целомудренно, праведно, благочестиво, несмотря на обстоятельства, окружающие нас. И люди скажут, вот этот человек, он живет в нынешнем веке. Друзья, мне хотелось бы сегодня обратить внимание на вот эту Божью благодать, которая явлена, друзья, в лице Иисуса Христа. Она нам доступна, она не является каким-то, знаете, таким сведениями, такими, которые от нас далеки. Она реально с нами есть. Она нас спасает, Божья благодать. Она способна нас научать. Она способна нас преображать. Она учит нас тому, чтобы мы жили жизнью, ожидающей пришествия Господа. И она нас учит жить в нынешнем веке, в каких бы обстоятельствах мы ни находились. Друзья, и это великое благословение для нас иметь доступ к такой благодати. Закончу я свою проповедь одним текстом. Апостол Павел пишет такие слова, но хвалимся также и, помните, он пишет скорбями, хвалимся Богом, и еще он пишет, хвалимся надеждой, доступом к благодати. Написано, хвалимся тем, что мы имеем доступ к благодати. Друзья, он хвалится, слово не гордится, а ценит, оценивает, у него есть доступ к этой благодати, спасающий и научающий нас. Давайте мы склоним колени, помолимся Богу нашему. Аминь.